Jetzt. Хорошо, значит, двигаемся дальше. Восьмой пасук из первого перек Мишлы. Шма беней мусар авиха. Слушай, мой сын, наставление отца твоего. Ялти тош. Торес и меха. И не отклоняйся, не покидай Тору матери своей. Значит, в этом утверждении есть проблема, которая видна невооруженным глазом. Значит, слушай наставление отца своего. Предполагается, что моя система ценностей совпадает с тем, что была у отца, что совсем не обязательно. Другое поколение, другие взгляды, в общем, проблема с этим. Вторая проблема. Не покидай Тору матери своей. Ну, Тора – это не та вещь, которая является сильной стороной женщины. Она по складу для другого предназначена. Тоже большая проблема. Что-то нормальная ситуация. Мы имеем текст, в котором есть проблема. Это как раз нормально и хорошо. Теперь, значит, вот надо попробовать ответить на это все. Первое слово «шма» – «слушай». Значит, слушать, ну, тут есть два оттенка у этого слова. Один – «вслушайся», «вникни». Слушай, что я говорю. Слушайся. И второй аспект – это повеление. Следуй. Слушай, что я тебе говорю. Какой здесь имеет место, о чем речь. Ну, посмотрим на конец пасук. Там сказано, не отклоняйся, не покидай, вернее, не покидай Тору матери своей. Не покидай, это тут нечего слушать, надо выполнять. Ну, и поскольку такой оттенок у второй части, то помогает нам понять, что стоит и в первой части. Повеление. С другой стороны, весь предыдущий опыт работы над этой книгой говорил, что здесь все основано на хохма, дас, бина и сейхл. Четырех аспектах понимания. Ну и тогда мы должны сказать, что оба аспекта присутствуют здесь, в этом слушай. И повеление, и значит, слушайся, вникни. Но, по-видимому, все-таки первое вот повеление, оно превалирует. Что именно об этом говорит пасук в своей второй части. Что-то по поводу слова «слушай». Дальше. Значит, слушай наставление, мусар. Ну, по-видимому, это не только одно наставление, тут их несколько будет. Целая книга. И тогда вот если мы соберем все эти наставления вместе, получится система. Ну и поскольку эти наставления, они между собой связаны, просто набор, тогда это будет уже связанная система. И значит, тогда мы можем из этих, вот из этих соображений понять, о чем говорит конец, по сути. Тору Семеха, Тору Матери твоей, конечно, не Тора, не изучение Тора. Что имеется в виду? Учение в общем виде. Вот система вся наставлений, плюс сюда пойдут правила жизни, Они тоже, так сказать, воспитывали человеком с молоком матери. Вот так воспитывали. И другие вещи, которые составляют стиль жизни человека. Вот об этом и говорит вторая часть пасука. Тора имеется в виду здесь не Тора Синая, а имеется в виду стиль жизни человека, учение общее, определяющее стиль жизни. Ну хорошо, мы так начинаем разбираться. Теперь непонятно, а почему, собственно, здесь отец и мать? Вопрос у нас возник, и вот теперь мы будем в эту сторону двигаться, чтобы его разрешить. Ну, очевидно, что не имеется в виду твой персональный отец, это очевидно, или персональная мать. Что имеется в виду тогда? Значит, в первой части говорится о том, что ты должен следовать повелению. Ну, вот если есть семья, от кого исходит повеление? Ну, по-видимому, от главы семьи. Это его функция. Вести корабль заданным курсом, если может. Так вот, отсюда повеление. То есть, если говорится о приказе, слушай, то уместно сказать отец. Как мать применима ко второй части пасук? Стиль жизни. Стиль жизни, он закладывается в воспитание человека. Ну, сейчас еще в детский сад начинают ходить, там ясли, а до этого. У матери здесь ведущая функция. Она как бы связана с творением, с практическим пребыванием в творении в большей степени, чем отец, в плане влияния на ребенка. И так с малолетства, от рождения, появления на свет. Значит, вот поэтому здесь в пасуке говорится, что если говорим о стиле жизни, то уместно сказать слово «мать». А если говорим о конкретном повелении, приказе своего рода, не бездумно выполнять, но вот вслушавшись, но все-таки приказ, тогда здесь роль отца будет играть. Поэтому можно сказать, что на самом деле речь идет не о персональном отце и не персональной матери, а как бы о образах, такая фигура речи, что ли. Образ отца и образ матери. Вот тогда все становится понятно. Но здесь возникает большое «но». Пасук, ты говоришь, слушаемся, это вот способ изучения. Надо слушать, что тебе говорят. Тот, кто говорит. Вот пасук говорит, надо вслушаться. А что он говорит? Он говорит: «Авихо, твой отец, имехо, твоя мать». Это объяснение, которое мы дали, оно sounds good, неплохо звучит. Но это не то, о чем говорит царь Шлома. Он подчеркивает, речь идет о твоем отце. И вот тут проблема, что персональные родители тут явно не у дел. Мы снова перед проблемой стали. О чем? Что он имеет в виду? Вот это надо вникнуть. Ну и мы начнем издалека. Значит, мы говорим о системе, о стиле жизни здесь, который состоит из компонентов. Это вот стиль жизни в целом, система. У всякой системы есть корень. И система является раскрытием этого корня. Это общее правило. Значит, ну вот к человеку оно тоже применимо. Есть подтверждение тому Фумаш. И мы изучали на занятиях, там сказано так: «Ки Адам эйц хасоде». Это были занятия про вот дерево. Одно рубить, другое не рубить. Там был этот пасук, где сказано, ки Адам, человек, потому что человек, эйц, дерево, поле. Человек – это дерево. Дерево – есть корень. Где это обозначено в пасук. А вот сказано поле асоде. Дерево, оно не обязательно в поле растет, оно может быть и на берегу там реки или в лесу. Сказано сода, поле. Мы это уже, значит, прорабатывали. Гематрия 314, асоде. Это гематрия имени Шакай, имени Творца Шакай, Шиндалат Ют. Это, как в Каббале говорят, корень творения, имя, которое отвечает за корень творения. В данном случае, поскольку мы говорим про дерево, а дерево – это человек, корень души человека. Это шхина. Мы видим, действительно, Хумаш нас учит тому, что вот на человека правомерно так смотреть. Есть корень, корень души, и раскрытие этого корня в данном конкретном Гильгуле, в данном конкретном рождении. Крона как бы дерево, если визуально. Крона – это раскрытие корня. Так вот, значит, есть система, есть корень. Дальше, ну, переходим к конкретной ситуации. У человека есть папа и мама. Это два корня. Это уже не порядок, потому что система должен быть один корень. Но тот, кто знает с процессом рождения детей, он знает, что, значит, ребенок рождается при соединении этих двух корней. Иначе не получится. То есть на самом деле у корня человека есть просто два аспекта. Отец один и второй аспект – мать, две стороны. Ну, пример тому, как у мозга человека. У него правое полушарие, левое полушарие. Это один мозг, одна система. Так вот, значит, хотя их и двое, на самом деле, если мы говорим про рождение ребенка, про корень ребенка, то это будет один, который две стороны. И у каждой из этих сторон своя функция. Какая? Разная. Значит, что делает мать? Она создает множественность. Вот у нее в организме начинают возникать все эти эйворим, органы ребенка. Их много. Целая система. И они в этой системе связаны между собой, не просто напиханы. Это все функция матери. В чем функция отца? Та сила, которая вот пришла во время появления ребенка от отца, она никуда не делась. Она содержится в каждом из этих органов. Это как бы душа этих органов. Что в этом соединении он представляет более верхнюю силу. Я не говорю, что там физический уровень, я не знаю, как там устроено все. Но вот на уровне духовного тела именно так и будет. Он привносит верхний аспект, и она вот основа, среду, в которой приема этого верхнего аспекта. Так вот, это как бы душа, это не человеческая душа, это просто внутренний аспект, которые происходят при зарождении. Это не человеческая душа. Но поскольку это внутренний аспект, поэтому он называется душой. Вот и все. Так он присутствует в каждом органе, куда ни делся. Вот так дело обстоит на физическом уровне. Как это помогает в понимании пасук, пока абсолютно не ясно. Но я сказал, мы начали издалека. Непростая концепция. Дальше двигаемся. Ну, мы сейчас посмотрим наверх. Там есть модель общая того, что происходит в пространстве, в творении, в человеке. Там вот написана модель. Значит, надо погрузиться чуть-чуть в кабалу. И вот там есть такие два понятия. Аба ви има, отец и мать. Значит, тут есть некоторые люди, которые слышали это. В этот момент у них может возникнуть проблема, потому что не знают, о чем я сейчас буду говорить. Что они слышали, им кажется, что они владеют этим понятием. А это не новое, мы уже знаем. Забудьте про то, что вы слышали и знаете. Просто как будто нет. Сотрите на время занятия это из головы. Поможет для понимания того, о чем будет речь идти. Я просто говорю, это будет как было на пальцах, никаких терминологий не будет. Область верхнего мира, одна называется Аба, отец, а другая называется Има, мать. У них там какие-то свои функции есть. Но что интересно, что они там получили еще другие имена. Аба – это вот хохма, а Има – это бина. Тут возникают те понятия, которые у нас уже были. И они в Кабуле тоже есть. Ну, тоже то, что вы слышали об этом, забудьте. Что мы имеем? Вот есть область, которая называется Аба, она, отец, она называется заодно и хохма. Но это не та хохма, которой мы оперируем в этой книге изучаемой. Там то, что-то наверху, просто название совпало. Вот и все. Пока все. Не надо путать эту хохму, о которой сейчас идет речь, с тем, что было до сих пор в процессе этих занятий. Дальше. Та область, которая называется Има, мать, она тоже имеет свое название Бина. То же самое. Это не та Бина, которая изучалась вот здесь в школе нашей. Так. Ну, такие названия есть. Начнем с хохмы. Слово хохма. Что мы хотим понять. Ну, имена там есть какие-то, а что они обозначают, собственно? Аба верхний, има верхняя. Ну, значит, там вот в верхнем мире тоже есть такие вещи, которые соединяются. Если эти две области соединяются, то получается верхний ребенок, верхний Адам, что ли. Поэтому и названы имена Аба и има, отец и мать. Что при их соединении этих двух областей возникает третья область, отличная от тех двух, которая называется вот верхний Адам. Человек. А вот хохма и бина – это откуда такие? Почему такие названия? Хохма, начнем с этого. Там есть две буквы – хав и хес, которые дают слово коэх, что означает сила, потенциал. И другие две буквы – это мем и хей, слово ма. Что? В переводе «ма» – это «что?» – вопрос. Таким образом, получается, что слово «хохма» указывает на потенциал под вопросом. А что этот потенциал? Потому что когда потенциал он не раскрыт, мы не знаем, а что в нем заложено. Ну, какая-то сила. И что она из себя представляет? Это вопрос «что?». И чтобы ответить на этот вопрос, надо дать ход этой силы, раскрыть ее, потенциал выйти наружу. И вот когда тот потенциал, хохма верхняя, выйдет наружу, тогда мы получим некоторый набор утверждений. Это как то, что мы, с чем мы работали вот на занятиях. Что мы говорили, хохма, что такое хохма? Это набор утверждений про творение. Здесь, а это на самом деле и есть раскрытие вот того потенциала, который есть корень творения по параметру Аба, отец, с этой стороны. Что там двое участвуют в соединении. Так вот хохма, она вот оттуда. От области, которая отец. Значит, вот раскрытие этой хохмы верхней дает набор утверждений про творение. Это та форма, с которой мы работаем. Поэтому и слово то же самое. Вещи разные, но просто одно в потенциале, совсем другая природа. Абсолютно не такая, там, с чем мы имеем дело. Нам мы даже не знаем, что там за природа. Но слово то же самое. Почему? Что следствие того. Кстати, это очень кстати. Гематрия слова «ма» – вопрос что? Это 45. Это гематрия слова «Адам». То есть получается, что «Адам» – это раскрытие как раз этой хохмы. Вопрос «что?» А что раскрывается? А Адам-то и раскрывается. В самом вопросе есть ответ. А вот эта хохма, которую мы уже здесь имеем, про творение, это и есть хохма про человека. Что человек идентичен творению. Бецелем Элоким, по образу Творца и творения, сделан человек. Так. Значит, это вот мы установили такую связь между верхней хохмой и тем, что у нас. Ну, теперь посмотрим на второй компонент, на мать. Она получила название Бина. Значит, в чем там суть, в той матери верхней, има? Ну, так же, как и здесь на Земле, она создает систему. Вот при этом соединении отца и матери там наверху, ее функция создавать систему, как у женщины здесь. Я думаю, слово то же самое. Вот система, в этой системе есть разные компоненты, которые между собой связаны, похожи на человека. Только про творение. Ну и про человека как центра творения, квинтэссенции. Что твоя функция? Мы понимаем, если наверху вот такая функция, то она и должна иметь то же самое название, как у человека на Земле, мама, има. Теперь, почему здесь бина? Почему там получила название бина? Что такое бина в нашем пространстве, в нашем понимании? Рассуждение. Цепочка. Мы взяли какое-то количество, сколько-то известных, значит, фактов, и на основании их строим, делаем логическое построение и приходим к новому результату. Это вот бина, как она использовалась здесь, вот, в этой книге. Понятие это. Так и что в результате получается? В результате получается новый элемент системы. Откуда мы взяли строительный материал, кирпичики, это факты из хохмы, про творение. И мы в результате рассуждения до постройки пришли к новому факту. Про что? Про творение. Мы никуда из творения уйти не можем. Все на нем замкнуто. Так вот, значит, обогатили творение новым элементом. В системе появился новый элемент, система расширена. Мы строим систему на самом деле. Бина, вот это рассуждение, оно строит систему. А это есть функция матери. Она и отвечает за счет построения вот этого нового организма. Поэтому там есть название наверху има и бина, то же самое слово. По сути, это одно и то же. И вот есть верхняя бина, верхняя има. Мы пришли к тому, что мы имеем в этой книге, в нашем изучении. Та бина, которой вот мы и пользуемся. Слово то же самое. Так. Ну, это отвечает физическому процессу здесь на Земле, мы говорили. Между двумя родителями соединение рождает вот то, что появляется в системе множества органов. И в каждой присутствует эта сила отца, душа как бы. Это то, как вот создана система матерью, има. И в каждой присутствует эта сила, коих начальник, который, значит, пришел, чтобы вылиться в систему, раскрыться в систему. Он проходит раскрытие через эту иму. Через бину. Так. Это вот модель общая. Общая модель творения верхнего мира и всей постройки, которая из нее вытекает. В частности, у людей тоже, но на их уровне. Значит, вот мы пытаемся ответить, а что царь Шломо имел в виду? Авихо, твой отец, твоя мать, Имеха. Мы выяснили, как процесс там протекает наверху, но это не мой отец и не моя мать. Ничего персонального нет. А он имеет в виду персональное. Вот тут надо понять чуть-чуть. Смотрите, я читаю вот Мусар из этой книги, который пришел из творения. Дальше я хочу его освоить. Что я должен сделать? Я должен посмотреть, что сказано в третьем пасуке этого перек, этой главы. В третьем пасуке, да. А тут сказано следующее. Лакахас мусар, чтобы взять мусар. Взять, в том числе, слово глагол лаках, купить, приобрести. Вот что мы учили в начале. То есть не просто мусар, я прочел книгу, я должен взять его себе. Что значит взять? Мы это уже прорабатывали. Это отправить свой внутренний мир. И дальше он будет проявляться, выходить навне в конкретных действиях. Это следование этому мусар. Так вот, в тот момент, когда я взял мусар к себе сюда, это уже мой мусар, индивидуальный. Другой человек, то же самое, значит, наставление будет выполнять по-другому в силу своей индивидуальности. Мы получаем, с одной стороны, общая схема АФ, АБА, ИМА, общая. Но когда я начинаю применять это к себе, тогда это приобретает индивидуальный характер. Это уже подстроено под меня персонально. Вот именно это имеет в виду царь Шломо. Не просто следуй наставлению. Оно пришло от Авихо, твоего отца. Вот две стороны здесь. Первое, оно пришло от корня творения. Не просто он что-то от себя придумал. Он это увидел в творении. Это одно. И второе, оно носит персональный характер. То, как я могу реализовать этот мусар, и тогда это уже мой корень, как бы. Это уже авиха мой. Я понимаю этот корень не так, как другие. Каждый понимает по-своему, если понимает. Вот. Вот это то, что он имеет здесь в виду. Значит, мы дошли до этого. Ответили на этот вопрос. Так, теперь общий взгляд на пасук. Мы разобрали каждый элемент этого пасука. Теперь общий взгляд на пасук. Значит, говорится, прими, следуй, услышь, следуй, мусар. И не покидай учение, не покидай стиль жизни. И в процессе учения мы поняли, почему нас пасук призывает. Мы должны следовать за тем, как устроено творение, мироздание. Приказ – это не его персональное мнение. Это то, как автор творения хочет, чтобы было. Он знает, что он хочет. Это определенно. И он говорит, следуй. Не оставляй. А в чем, собственно, проблема? Почему человек не может следовать? Здесь говорится о слушай мусар, это значит восприми его и следуй. А вот мусар, это мы уже говорили тоже в самом первом занятии, мусар предполагает наставление. Вот ты идешь по определенной тропинке, ну идешь, иди себе. Ты уже 20 лет идешь, 40 лет, 50 лет, 60, ты уже идешь, там проторено. А тут появляется наставление. Оно может быть только в том случае, когда надо свернуть с тропинки, поменять что-то. Если не надо ничего менять, то это не наставление. И здесь я как шел. Хорошо, я узнал предложение, которое 40 лет следую. Так и услышь. Хорошо, это новенькое идет. Речь идет о изменении в какой-то степени, не обязательно в большой, но все-таки же коррективу внести в жизненный путь. Это непросто. Речь от того, к чему я привык. Не оставляй того, что у тебя за спиной уже. Тоже будет своя проблема. И в чем, собственно, проблема? Потому что человек, когда вот шел уже какое-то количество лет по своему жизненному пути, у него сложилась собственная позиция. Что хорошо и что плохо. Чего менять? Ну, там, переехал из одной стороны в другую, начал изучать Тору, значит, познакомился, ну, надо изменить что-то, внести новые вещи, там, пища, шаббат и прочее. Ну, ладно, сделал это, а дальше что менять? Значит, что мешает менять? Ну вот, человек идет по жизненному пути, есть позиция, от чего она сложилась. Это надо понять, что, почему не так легко менять. Почему крайне трудно менять. Не так легко, крайне трудно. А некоторые говорят, даже невозможно, я слышу такие мнения. Но это не мнение Тора. Так вот, в чем проблема, собственно? Жизненный путь, от каких факторов он зависит? Я иду по этому жизненному пути. У меня есть своя собственная природа. Она мной руководит. А, есть голова, есть выбор. Да, они на службе у моей природы. Во многом. Значит, идти против своей природы – это, значит, трудно. Это первое надо понять. Ты зависишь от своей собственной природы, которая не ангельская. Кто считает, что да, у меня есть эльцер ара, но он у всех есть, и ладно, пойду дальше. Но он остается в неведении о том, кто он сам. Другой фактор, который влияет тоже, значит, это вот у человека есть свой круг общения, который он сам выбирает, сообразно своей природой, своим представлением, кстати. Этот круг общения, он определяет во многом его систему взглядов. И там есть свои представления уже. И он туда входит, в этот круг. Они, может, совсем не совпадают с теми, которые предусмотрены автором мироздания. И, скорее всего, нет. Наверняка нет. Значит, а вот этот круг, он влияет на нефеш человека уже, на животную нефеш очень сильно. Мы видим первое влияние на тело и на нефеш, животную душу. И второе влияние от круга, ну вот исключительно во многом степени на животную душу человека, которая определяет место человека в мире. А дальше еще, что влияет вот на это, что человек значение чего преуменьшает. Это внешняя среда уже по отношению к этому кругу. Человек не только в своем круге, он еще в творении живет. А тут в наше время есть такая вещь, как интернет. Он очень сильно влияет, человек не понимает, как он влияет на него. Человек слушает по интернету ученого. Он не слушает там, скажем, не смотрит футбольное состязание, ученого послушал. Ну, ученый сказал, значит, он знает, что говорит. используют научную терминологию и факты какие-то. Я эти факты проверить не могу. Другой ученый, он понимает, что тот говорит только половину вот тех фактов, которые есть. А другой он скрывает, уже не входит в его картину мира и в то, что он хочет сказать. А он есть намерение, что он хочет сказать, что он тоже человек. Вот. Значит, информация, которая идет из интернета, даже если она как бы кошерная, еще не значит, ей надо, можно доверять. Дальше там есть такие, вот, значит, наше это время, society, время наше, оно действует по другим вещам. Но вот это тоже интернет. Значит, книгу не надо. Зачем читать книги? Получай информацию из интернета. Гораздо проще, объем такой большой, и такой большой объем, что нет времени подумать просто. Нахватка фактов. Это влияет. А кошерных фактов? Ну и что? Какая разница? Нахватался кошерных фактов. Это блокировка ума, разума. Человек перестает быть высоким существом, высоко развитым. А дальше еще такое приспособление есть. Смартфон. У меня нет его. А у кого есть, так зачем разговаривать с человеком? Вот ему смс-ку пошли и все. Вместо разговора человеческого. Это влияет. И вот когда человек находится только в среде, это гораздо больше, чем круг, который на него влияет. Мы находимся в очень невыгодных условиях. В плане следования вот, корню творения в этом плане. Что ничего там вот в этих вещах особо, наоборот, все будет против. Вот мешать, так сказать, проникнуть в то, что же есть на самом деле. Вот. Ну, в интернете есть и плюс. Не было бы интернета, у вас бы не было этой лекции. А так мы изучаем царя Шлома. Капля в море, но эта капля, она ценная как раз. В этом смысле очень хорошо. Этот телефон можно использовать. У меня тоже есть телефон. Не смарт, но все-таки телефон такой переносной есть, пользуюсь. Удобно. Вот. Значит, ну, вот есть плюсы и минусы этой цивилизации. С точки зрения духовных минусов гораздо больше. Ну, поэтому жизнь гораздо труднее, чем была раньше, в плане духовном. Так. Значит, ну, теперь мне надо сойти с этой тропы, потому что иначе можно 10 часов разговаривать на эту тему. Значит, что мы здесь имеем? Вот мы имеем, пасук изучили, который говорит, что вот, значит, надо слушать то, что говорит творение, как его услышать, значит, вышел на природу, много не услышишь. Кроме восхищения ничего не получишь. Пользы ноль. Отдых. А вот книга есть, изучать можно. Там это сказано. Значит, надо взять правильную книгу и правильно изучать. А тут есть нюанс, из которого ничего не будет. Можно прочесть этот пасук и ничего не понять. Отец, мать, очень хорошо. Мои, файн. И дальше. Вот, то есть, значит, нужна работа. Так, ну вот насчет этого пасух мы вроде проработали. Переходим к следующему. Значит, тут еще вторая ступень. Помимо того, что проработать пасух, следовать тому, что написано. Он сказал, шма, слушай. Я прочел, о, надо подчиниться. И тут уже будут проблемы. Какие? А вот я уже говорил про это. Какие здесь проблемы на пути есть? Первое. В общем виде своя собственная позиция. Ну и дальше там еще, знаете, есть негативная сила, и церара внутри тоже не спит. Значит, есть проблема. Но, по крайней мере, значит, тут дальше от человека зависит, что он может сделать с этим. Следующий пасук. Ки левьяс хейн, хейн лрошеха. Потому что они это имеют в виду, вот о чем мы раньше говорили, мусар и учение в целом. Украшения они на голове твоей. Вянуким наверга росеха. И другой вид ожерелья на гортани твоей. Гергерес – это гортань. Значит, ну, первое, что непонятно, ожерелье не вешают на гортань. Ожерелье на шею. И в других псуким, в Танах таки говорится шея, слово шея. Единственное место, где говорится гортань. Странно. Ну, я понимаю переводчиков, они переведут здесь ожерелье на гортани, их просто заблокируют сразу, выгонят с работы. Понять можно. Но комментаторы, например, Виленский Гаон, он игнорирует слово «гортань» и заменяет на слово «шея». И другие также. Вслед за ним. Совершенно большой авторитет. А вот, на мой взгляд, нельзя так делать, нельзя так поступать. Если он сказал «гортань», что-то необычное, значит, надо вот все силы приложить, понять, а что он имел в виду, когда так сказал. А не делать, не устраивать себе легкую жизнь из комментария. Сейчас я уже знаю, о чем он говорит. Так нельзя. Так. Вот. Ну, да, значит, давайте вникать, о чем здесь идет речь. Первое, здесь говорится, вот так, это мотивация. Перед этим говорилось о том, что наставление, учение в целом, следуя этому, не оставляя этого. Но сейчас дается мотивация, для чего это? Ки, потому что это будет украшение для твоей головы и ожерелье для твоей гортани. Ну, гортань это трудно, пока в сторону значит, отложим, начнем с простого, с головы. Ну, значит, мусар, наставление, на голову не вешают, значит, не одевают, не венок для головы. Значит, ливья здесь, вот украшение, это переводится как называется, венок или диадема, вот такие слова есть переводы. А при чем тут мусар? Наставление. Что-то первое, что надо понять, о чем здесь идет речь. Потому что буквально понимать слова ничего не даст. Так. А голова, значит, мы делаем дело с головой. У человека есть нефеш, рух и нешама. Три уровня. И у каждого здесь есть место, в котором оно, что ли, гнездится. Нешама, верхний уровень души, это моих, мозг. Рух, средняя часть души, это лейв, сердце. И нижняя часть души, нефеш, это ковет, печень. Ну, мы имеем дело здесь с головой, поэтому мы про нашаму говорим. Что значит нашама гнездится в мозгу? Мозг – это вещь материальная, нашама нет. Значит, вот мы говорим, первое, не про внешнее тело, а внутреннее тело, не внешний мозг, а внутренний аспект этого. И там вот есть как бы площадка для приема влияния на Шаме. Там вот в этой площадке она гнездится, и оттуда идет распространение по всем остальным частям тела. Потому что Нашама пролетает отсюда. Так вот, значит, мы говорим про Нашаму, и она находится в голове, верхняя часть души, но попала в верхний орган тела. Голова, она по физическому строению как раз наверху-то и есть. И мозг, он как раз очень такая сложная функция, самая сложная, которая есть в человеке, самая сложная, неимоверно сложная. И вот она находится как раз наверху тоже, верхняя часть человека. Именно через эту часть человек связан с Творцом. Это отвечает на вопрос украшения. Украшение, перед кем украшаться надо? Не на маникюр, на пальчик наложиться. Это понятно для кого? А значит, здесь о чем речь? Значит, найти красоту у Творца мироздания. Что именно через Нашаму ты можешь быть с ним связан. Я не говорю, что связан, но можешь быть связан. Потенциал для этого есть. И здесь подтверждение вот этой концепции, что мы на правильном пути, то слово, которое использует Шломо ха-Мелех. Говорит «хейн». Ливье, вот это украшение, диадема, венец, оно «хейн». Он не говорит «перед кем?». Но есть другие псуки. Мы читали пасук про Ноэх. Ноэх нашел «хейн» – благоволение, благосклонность в глазах Хашем. Также Моше Рабейну, когда у него просит у Творца, он говорит, если я нашел хейн в твоих глазах, вот делай мне то-то, то-то. Это слово Хумаш используется именно вот для того, чтобы быть привлекательным для Творца. И здесь это же слово используется. Хейн. Другое подтверждение. Для этого слова украшение, венец, скажем, там несколько слов есть в словаре. Он выбрал именно слово это «ливья». Ну, раз он так сделал, значит, надо подумать, а для чего он именно это слово выбрал. Я его очень сильно уважаю. Поэтому я хочу получить максимально от него, что можно. Я понимаю, что если он сказал слово «ливья», он что-то имел в виду. Он мог сказать другое слово. Если я изучаю, я должен вникнуть в это. Иначе не будет изучения, будет прочтение. Вот. Что в 10 раз неинтересно, уже менее интересно, чем изучать. Так вот, ливья, что это за слово? Разобьем его на две части. Первые две буквы лам и тваф. И следующие две буквы ют и кей. Ют кей – это первые две имени от Творца. Ют кей, ваф кей. Имени Ашем. Он как раз там и отвечает, из этой буквы отвечает за голову Творца. Аба има. Юд – это аба, хохма. А эй первое – это има, бина. То есть аналогия. А вав – это уже человек, сын. А эй следующий – это дочь. Вот такой там расклад относительно предыдущего посуда. Но здесь это слово «ливья». Оно указывает действительно на голову, чью Творца в этих обозначениях, обозначения имени. Ну, поэтому и попало. Он говорит, перед кем украшаешься, а что тебя украшает. А вот две другие буквы, посмотрим, лам и тваф. Что это такое? Гематрия общая 36. Лам и 30, вав 6, 36. Что такое 36? Значит, вот было 7 дней творения, 7 сил, но 6 дней творения рабочих были. Это Творец трудился, условно говоря. То есть 6 сил, 6 рабочих сил. И в каждой из этих сил присутствовали все остальные. Так оно устроено. Первый день включал все шесть, второй все шесть и так далее. 6 на 6 получается по закону арифметики 36. Говорит, матрица слова первых двух букв этого слова, ламет вав. Мы получаем здесь указание на работу в творении. На творение. Вторые две буквы перед кем украшение, а первые, что для этого нужно? Надо работать в творении. Что за работа творения? Ну, можно программу писать, можно там теорему доказать, можно картину сделать. Разные вещи можно сделать. А можно следовать предписанию этой книги. Мусар, следовать наставлению, и, значит, вот образуется эту новую систему. Из себя и еще можешь. Это тоже работа. И она именно здесь имеется в виду. Творцу вашей картины, ну, никакого интереса не представляет, уверяю вас. Я у нее спрашивал, но уверен в этом. А вот что вы сделали из себя, это уже может быть интересно, если что-то отдельно сделано. Здесь есть на что смотреть. Так вот, значит, мы понимаем, почему царь Шлома выбрал именно это слово «ливья». Работа в творении дает красоту перед Творцом, украшает себя перед Творцом, благосклонен к себе. А что значит работа на творении? А вот уж написано «мусар». И вот эта система, стиль жизни. Это и есть украшение. Он слово специально вот такое добрал, что именно оно для текста подходит. Мы говорим про стиль жизни, мусар. Дальше здесь есть некоторая проблема, которую нам предстоит решить. В чем проблема? Поскольку мы говорим про украшение на голове именно, я бы взял не мусар, а изучение Торы. Голова предназначена для мыслительного процесса, в первую очередь. Мы объяснили вот таким образом, но, с другой стороны, голова, она вот думает. Она сначала изучение Торы. Тоже хорошо подходит для, имеется, значит, благоволение в глазах Творца. А он не так. А царь думает по-другому. Нужно понять, как он думает. Давайте попробуем вникнуть. Изучение Торы. Ну, предположим, человек еще изучил что-то, и понял, освоил. Что произошло в результате? В чем достижение? Например, человек делал портной костюм. Я вижу результат. Конечный результат – это то, чего он достиг. Человек писал картину. Значит, я вижу картину, что он сделал. Это конечный результат. Творец мироздания – то же самое. Посмотрим на первый перк. Сотворение мира. Ну, какой-то любой из них, скажем, четвертый. Построение светил. Создание светил. Что там целое описание идет, весь процесс, что для чего. А в конце сказано «Ваяр луким китов». Посмотрел луким, имеется в виду, что произошло, результат, и сказал «Китов, это хорошо». То есть отвечает моему замыслу, в этом смысле хорошо. Завершил, этот день завершил. Вот что ценно, это завершение. Это его глаза дает, получает оценку. В общем процессе сначала был он сам абсолютно непостижим. Дальше пошло раскрытие его. Ступень за ступенью, ступень за ступенью. Миллиард ступеней, может больше. И в результате возникла последняя же ступень его раскрытия, после чего возникло творение, который нас и поместил. Это тоже имеет много этажей. Так вот, Творение – это завершение процесса. Это где он себя раскрыл в форме, которая не он сам. Творение вне его, а не он. Некоторые думают, что он в творении, значит, пусть так думают. Я уже много раз после этого выступал. Это то, где он себя раскрыл, отобразил, что ли. Это завершение работы. И он остановился, все, вот я сделал. Мы видим отсюда, даже в общем-то плане ценность имеет не сам процесс, а только постольку, поскольку получаешь то, что получил. Ему весь этот процесс раскрытия нужен был только для того, чтобы получить это творение, чтобы оно могло его воспринимать. Так. Так вот, с этим критерием подойдем к изучению Торы. Человек изучает Тору, а где результат, что он достиг? А если нет результата, о чем мы говорим? Это трудный вопрос. Ситуация вот какая. Конечно, он изучает Тору не впустую. Что возникает в результате? Некоторая сила этого изучения может создать, не обязательно, но может создать некоторую силу. Плод его изучения. Это невидимая сила, но ничего не значит. Она за силу, которая реально существует в духовном пространстве. Дальше что происходит с этой силой? Если она создана таки, может быть, человек изучал, и это хорошо, он знал что-то, понял, все такое, но сила не создана. Но если сила создана, если не сила не создана, ну так все, останется своим изучением, тем, что изучил, что я узнал, что очень хорошо, кстати. И у этого есть большой плюс в плане духовном тоже, но сейчас не тема. Так вот, если создана все-таки эта сила, что с ней дальше происходит? Закон сохранения энергии, она же куда-то вылится. Она, на занятиях у нас же было, мы немало изучали, на самом деле. Она впитывается душой человека, входит в душу. Душа стала уже немножко другой, она получила эту силу. Душа та же самая, но она получила этот новый коях. И она вот с этой, в этом обновленном виде входит куда? Во внутренний мир человека. А в этом внутреннем мире человека есть вот его внутренний мир, который продуцирует действие наружное уже. Что всякое действие наружное, оно рождается из внутреннего мира человека, только из него, больше ничего. Нет другого источника. Так вот, это действие несет на себе след вот той силы, которая возникла в результате изучения Тора. Это все при хорошем раскладе. Вот куда делась эта сила. И в действии она уже закреплена. Почему? Она закреплена на самом деле раньше, в внутреннем мире человека. Он, этот мусар, который он воспринял, в частности, он в нем сидит уже, он его купил, приобрел. Это сила, которая действует. И там будет вот этот Тора, который он изучил. Вот так она закрепляется. И куда он попадает, этот мусар? А царь сказал, на голову. Что значит на голову? На голову только в том, что голова, не физическая голова, это пристанище души, которая делает связь с Творцом. И тем самым Тора выходит вот таким способом через мусар на эту связь. Это тоже будет украшение, но это украшение только лишь через действие. Мусар – это наставление, которое выражается в действиях. Без этого нет завершения. Если нет этого завершения в действии, тогда не надо думать, что вот изучение Тора приводит к тому, что находишь благоволение в глазах Творца. Так, по крайней мере, здесь вот изложено. Ну, вся штука в том, что Тора получает завершение уже в действиях человека. Иначе это Тора без завершения, у нее есть свои так, большие плюсы, Ну, вот есть такой элемент, чтобы заработать украшение, благоволение у Творца, надо действовать, жить. Стиль жизни должен быть такой. Заодно мы получили этот результат, мы лучше понимаем на самом деле, что здесь имеется в виду. По-простому сказано, мусар на голове. Значит, я читаю, говорю, о, мусар. Следование, значит, этим представлениям – это украшение в глазах Творца. Нет. Нет. Не всякий стиль жизни, не всякое следование есть украшение в глазах Творца. А только если на голову попадает. Значит, на голову попадает. Душой в душу входит. Что значит входит в душу? Значит, душа участвует в этих действиях. Это значит, что соединение действия с душой. Человек действует, и душа его верхняя, не эмоции, не желание действовать. Это не то, что вот не та душа, которая имеется в виду здесь, не та душа, которая на голове. Животная душа. Должно быть, безусловно. Здесь имеется в виду та душа, тот мусар, который на голове. Вот достичь того, чтобы душа человеческая попала в действие твои, это уже не вся, это трудно, и не всякий имеет благоволение в глазах Творца. Это очень трудно заработать. Вопреки общему представлению, Ашем любит всех. Еще добавляют каждого еврея. Ну, ладно. Значит, так вот, здесь дополнительный задаток, на самом деле является главным. Чтобы это действие стало благоволимым в глазах Творца, надо, чтобы вот в нем участвовала человеческая душа человека. Так, теперь про горло, про гортань. Здесь, значит, ожерелье на гортани. У вас есть силы слушать еще или нет? Потому что я вижу некоторые почти аут. Немножко осталось минут 10, но они будут продуктивными. Значит, гортань. Почему тут гортань? Гортань – это дыхательное горло, вот так по словарю. Для горла другое слово, а вот для гортани дыхательное горло, вот именно это слово гаргерес. Что это такое? Воздух входит вовнутрь человека. Воздух – это нечто инороднее, которое попадает внутрь. А мусар – это что? Стиль жизни. Это именно это и есть. Я не придумал этот мусар, я прочел в книге, а он это взял из творения. Откуда извне это в меня пришло? Но я поместил это внутрь. Как мне так сказано, лакахас мусар. Возьми этот мусар, купи его, приобрети. Вот удалось сделать это. Нечто внешнее перешло внутрь. Вот поэтому слово гортань. Слово «шея» абсолютно неуместно здесь. Он скрывает истину здесь. Гортань специально для перевода вот этого мусар вовнутрь себя. Вот это. Дальше тут интересное слово специально он подобрал. Гаргерес. Корень этого слова гимл рейш. Гер. Есть ли соответствие? Гер – это человек другого народа. И он приходит куда? В этот народ, в наш народ. Извне. Чужеземец. И Рамхаль пишет, он приходит под крылья шхины, канфей шхина. И он подчеркивает, канфей шхина, но не сама шхина. Шхина там корни душ еврейских по созданию. Не их заслуга, не наша заслуга, но так сделано. Гер сделан, его душа в другом месте совсем. он приближается к народу, получает приближение, вот крылья шхины, но не к самой шхине. Потому что он не становится евреем от этого. Человек, который принял иудаизм, не стал евреем. Душа та же самая. Что произошло? Она получила некоторые исправления, определенный секунд, что позволило ей быть приближенной к шхине, конфей шхина, крылья шхины. Нет этого секунда, остаешься вне, у тебя свое место, очень хорошо, если оно тебя устраивает, живи там, у тебя своя жизнь. Но это вот тоже мы видим приход извне, и который занимает определенное место. Так же, как мусар. Он приходит, но не становится моим сердцем, или моими легкими, или моей почкой. Это не мой орган. Но он имеет место внутри. То есть сходство, оно довольно прозрачное, прослеживается хорошо. Поэтому здесь выбрано это слово «гаргерес», на что оно указывает. Так, теперь... Найти благоволение в глазах кого? Это украшение тоже, это ожерелье. Это украшение. Перед кем? Раньше мы поняли, на голове так перед Творцом. А это перед кем? Скажешь, перед Творцом уже использовано. Зачем второй раз? Надо что-то новое увидеть. Перед кем? Вот мой внутренний мир. Перед кем он является украшением? Ну, я говорю не конкретно про себя, я в общем-то говорю. Да? Внутренний мир человека, перед кем он может быть украшением? Перед другими людьми в первую очередь. Что, ну, надо еще человек на тебя правильно посмотреть. Кто смотрит на какая у тебя фигура, это, ну, пусть смотрит. Хорошего не увидит особо. А вот на внутренний мир тут уже можно найти... Это благоволение, быть красивым. За счет чего? Вот следование мусар и стилю жизни. Это создает привлекательность в глазах людей. А если он тебя-то плохой, это будет отталкивающе. Вот посмотрите, что происходит на экране в политике. Отражение. Это лучше не подходить к человеку. В большинстве своем иногда бывает исключение. Так вот, значит, это то, что украшает человека внутри, перед другими, это твой стиль жизни. Дальше. Не только перед людьми. Перед творением тоже. И здесь очень важно. Почему я перед творением как-то выгляжу? И вот как я перед ним выгляжу, именно так оно ко мне и поворачивается. А может повернуться одной стороной, мягкой, а может жестко повернуться. Я хочу выглядеть хорошо перед творением. Это моя прямая заинтересованность. Как? Я хочу жить в красивом, светлом, чистом творении. Как? Вот здесь говорится. Стиль жизни, мусар, это входит в тонкий мир, и вот так оно к тебе и повернется. Не надо будет пенять ни на жену, ни на начальника, ни на детей, ни на кого. Дело в твоем внутреннем мире. А ты имеешь проблемы, ну, понятно, откуда они. Ну, значит, вариант жена, начальник и прочее. Ну, смотри в зеркало внутренним взглядом. Так, вот два фактора. Третий фактор. Для кого это еще нужно? Быть привлекательным. Кому еще нужен внутренний мир твой, стиль жизни? Самое главное упущено. Он нужен самому тебе. Для чего ты пришел в мир? Перед другими покрасоваться? Или под творением, чтобы оно на тебя хорошо посмотрело? Нас учат, в частности, что человек пришел в внутренний мир, чтобы сделать тикун своей души. Вот для чего. Исправление. Как? Вот стиль жизни. Вот три фактора, для которых это нужно. И третий, он самый важный, на самом деле, на первое место ставит. Для этого человека, вот эту душу он для этого в первую очередь послал в творение. Что она себя исправляла, работала. Дальше последний момент, который нам здесь следует, есть возможность, следует, это все наш выбор, есть возможность прояснить, изучить, почему здесь сказано слово «анаким» – ожерелья. Первое, почему именно этот вид украшения выбран? Это слово, я имею в виду. И второе, почему во множественном числе? Значит, обычный человек, я не присматривался, но вот обычно вроде вешают одно ожерелье на шею. Навряд ли вешают два. А вот тут сказано множественное число. Теперь вопрос, почему это слово? Что можно было другое употребить? У него много слов, знает иврит очень хорошо. Мог другое слово взять для ожерелья. В словаре есть. А он это выбрал. Анок. Что специально в этом слове. Что он нам хочет сказать этим словом? Гематрия слова анок 220. Он моментально указывает на 22 буквы Торы. Это те 22 буквы, при которых строилось все. Творение и человек. Это постройка. Это. О чем мы говорим? Мы говорим о стиле жизни, где? Не в безвоздушном пространстве, а в творении. Кого? Не робота, а человека конкретного. Отсюда число 22. Идет о том, о стиле жизни, как человек вписывается во все творение на его уровне, на своем уровне. У него своя часть, в которую он вписывается. Поэтому и украшение, оно 22. Об этом идет речь. Как ты, твой стиль жизни, это есть, как ты вписываешься в творение, поэтому должно быть число 22. И когда вот в иврите есть это слово «анок», почему мы такое слово взяли для ожерелья, украшения? А вот мы добрались сейчас до этой причины. Теперь, а почему множественное число? Ожерелья. Ну вот есть разные группы людей. Я иду сначала по первому параметру. Разные группы людей. В одних одни представления, они, скажем, крестьяне. А другие ученые. А третьи художники. А у меня внутренний мир один. Я же один. Но то, что вот у меня он такой, позволяет мне быть привлекательным и в глазах крестьян, и в глазах ученых, и в глазах даже художников. Эта множественность, она должна быть. Красив перед кем? Разные. И вот один внутренний мир, если человек вот следует тому, что написано в творении, он будет привлекательным ко всем. К левым, правым и средним, центристам. Ну, если это не вызывает человека, значит, привлекательностью какого-то, но это его подробность уже. Ему надо, значит, срочно, то есть навряд ли что-то может помочь просто. Это сказать, пойти к врачу, навряд ли поможет. Что-то вот множественное число по отношению к людям. Творение. Здесь тоже интересная идея уже. Творение-то оно одно. Вот есть внутренний мир. Творение ко мне повернуто этим внутренним миром. Зачем множественность? Все в порядке. Но у творения есть разные уровни. И если я хочу... Вот на этом уровне творения я вполне comfortable, хорошо, нормально, все. Но есть все-таки некоторые проблемы. Мне хочется что-то более хорошую комнатку приобрести, где больше света, где чище воздух чуть-чуть. Меня по какой-то причине это не устраивает, комната, в которой я живу, а что совсем неплохо. Хорошего вида галут. Мне по какой-то причине взбрело в голову получить геулу. Она уже в другой комнате. Мне нужен другое ожерелье. другой стиль жизни. Это не дается бесплатно. Мне нужен новый мусар. Я хочу нового, значит, следовать тому, что я раньше не следовал. И творение, если удастся, это оно повернется новой стороной, как бы новая комната в творении. Поэтому множественное число. Ожерелья. Ну и по отношению к себе. У меня тоже есть разные уровни. У меня есть тело, у меня есть внутреннее тело, у меня есть там внутренний мир, у меня есть животная душа, человеческая душа, одежда души, там еще три уровня в душе. Мне нужно много ожерелий. По всем моим уровням. Что многопланен. Поэтому царь Шлома и сказал, анаким, множественное число. Что я понял перспективу. Он не ограничен меня одним ожерельем. Что можно сказать? Брухашем. Вот и все. Так, теперь по поводу следующего занятия. Оно будет, как и планировалось, в понедельник. В обычное время. Кто не сможет, ну вот они по Zoom смогут, по YouTube, там как на моем сайте будет выставлено. Какие вопросы есть?